Привет, рефлексирующие. Мы едем в электричке из Большево. Это...
Москву.
Вы понимаете, что на второй...
Электричество.
На второй день конференции наступает деградация, ребят. Не регресс. Поэтому не удивляйтесь, что конференция действует не на развитие, а обратные эффекты.
Уважаемые пассажиры, двери нашего поезда автоматически. В избежание несчастных случаев не прислоняйтесь к дверям. Не высовывайтесь.
Это тебе говорят, Вера.
Не задерживайтесь.
Вылезла, главное, в окно наполовину.
И мы, значит, возвращаемся в Москву. Немножко накимарились природой. И чтобы не уснуть...
Ты объясни, чем мы в Болшево-то ездили.
Я же говорю на конференцию.
Ну, ты поясни, почему что такое Болшево для немосквичей? Почему конференция
так,
была там?
Так, ребята, у нас конференция «Сад расходящихся троп», которая посвящена Владимиру Соловьеву и русской философии, ну... Там были другие персонали, но это ключевая фигура, скажем так. Мы даже видели Ивана Флоренского. Блин, все, мне плохо. Мы видели правнука Павла Флоренского. Это один из таких столпов русской философии. Он был в Зуме, Иван Флоренский.
Не Павел.
Не Павел, да, его правнук. Вот, и мы, значит, дальше... И это первый день был в РГГУ, в университете, где мы частенько уже бываем. А второй день был в доме-музее семейства Дурылиных. Честно говоря, я не сильно в истории этого семейства, но тем не менее. Есть такой дом, и он находится в Болшево. Это, по сути, одно из поселений города Королёва, как мне Юра объяснял. И вот мы полчасика на дорогу потратили туда, чтобы посмотреть. И вот у нас было на свежем... вы могли видеть кругляш. Как раз он отражает...
Этот кругляш декан философского факультета МГУ.
Да, которого мы слушали. Надеюсь, что он никогда не услышит этого подкаста.
Ну, если он нас слушает, то я любя.
Да, хорошо. И вот мы сейчас уже возвращаемся, чтобы попасть в театр на Богомолова, на постановку Богомолова. Я буду первый раз, Юра уже раз 6-й, 7-й, 10-й. Но тема нашего подкаста вообще будет не про это. Это мы немножечко...
Ну и про это тоже. Я думаю, что тема нашего сегодняшнего подкаста имеет самое прямое отношение и к конференции, и к философскому факультету МГУ, и к постановкам Богомолова, и ко всему на свете.
О, кстати, нас вчера признал один из... можно сказать, топов, да, все-таки философского сообщества. Есть такой философ, медийная личность достаточно. Это Межуев Борис Вадимович. Вот, и он сказал, что мы молодцы оба. Похвалил наши доклады. Ну, в принципе, вы услышите его похвалу в записях доклада. Можете послушать, что он нам сказал. Порадоваться за нас.
Ну, как вчера в спектакле одного персонажа обозвали дураком, на что он сказал, для меня это не новость.
Да, да. И что? Что было там?
Неделю назад.
Там, давно.
Записывали мы с Вадимом Пашком подкаст про животных, который уже опубликован.
Что-то Вадим Пашков у нас в последнее время из подкаста в подкаст сквозной
персонаж.
Он
очень удобный персонаж, который объединяет в себе много всего. И мы с ним потом обсуждали разные интересные вещи после подкаста в награду ему за труд, что он рассказал нам про обезьяну Коко. И про почему вомбат какает кубиками, это же очень ценная информация, поэтому потом мы пообсуждали его дела. И я не буду, конечно же, все перечислять, потому что это была философская консультация, сугубо конфиденциальная, поэтому только основные моменты. Шутка, только один.
Ой, да, вы теперь будете знать, где мы.
Это, чтобы вы были уверены, что это реально, это не студийная запись, это студийная запись у нас завтра, а сегодня у нас наш формат такой. Лайфстайл, жиза.
Юра, что ты обманываешь? Мы только что заплатили за час съемки.
А чем ты это сказал? Ну, конечно, мы заплатили 90 рублей за час аудиозаписи.
180.
Ну, с человека по 90 рублей.
Ну да, я знаю, но мы наши двое.
Вот, но это самая дешевая студия, которую мы могли найти. Потому что 90 рублей в час таких больше нету.
Следующая остановка.
Ребята, пользуйтесь.
Дверь закрывается.
Вот. И помимо всех прочих вещей, меня заинтересовал такой поворот сюжета. Вадим жаловался на то, что он часто испытывает по мелочам негативные эмоции. Например, он рассказал такую историю, что когда он ехал в поезде, напротив него сидел маленький ребенок, который делал губами звук. Вадим не смог его однозначно передать. Короче, это было что-то среднее между «грррр» и «трррр».
Ну, понятно.
То есть издавал какой-то неприятный звук губами. И Вадим сидел напротив и испытывал нарастающее раздражение по этому поводу. И мы выяснили, что его внутренняя кухня, она работает следующим образом, что одной, условно говоря, рукой своего сознания он подавляет эти чувства, а другой он их разогревает. И после того, как мы поизучали причины, мы пришли к гипотезе, что это делается для самоутверждения. Послушаем информацию полезную.
На железной дороге. Будьте внимательны. Не дайте детям стать инвалидами.
Все? Это кратко очень.
Это для Вадима.
Да.
Будьте терпимы к детским звукам.
И я вот о чем подумал. Как много дурных вещей делается для самоутверждения. Вроде можно сказать, что и хорошие вещи делаются для самоутверждения.
Ну, да.
Но дело в том, что пока вот по моей рабочей гипотезе, все хорошие вещи, которые делаются для самоутверждения, можно делать и для других вещей. И по другим причинам. Избежав в то же время негативных побочных эффектов от самоутверждения. Но при этом люди, блин, самоутверждаются на каждом шагу. Вопрос, зачем они это делают? Например, муж с женой ссорится, наблюдаешь за их ссорой, и видно, что основная задача, которую решает каждый из них, это утверждение себя, своих интересов, причем утверждение не такое, знаешь, технично-дипломатичное, когда разными хитрыми приемчиками человека ведут к той цели, которая нужна. А самоутверждение такое чисто внешнее, то есть просто показать, что я тоже не лыком шит, я тоже умею заявить о себе, я умею отстаивать себя. И в результате, ну что, ни компромисса, ни конструктива, затяжной конфликт, но да, основная задача решена, люди самоутвердились. Что за такое лакомство, что за сладость такая в этом самоутверждении?
Ну, я так понимаю, что проблема изначально какой-то лягушаткой.
Лягушатка? Какая лягушатка?
Лягушатка, да. Шаткой.
Всему проблема, это к нашему другу Денисенко, у него жабоцентризм.
Да.
Во всем виновата лягушатка.
Шаткая идентичность, либо ее нету, либо она очень слабенькая, что ее нужно...
Ну вот тут странно, если ее
постоянно...
нету, вопрос, а что ж тогда утверждается?
Ну, утверждаются какие-то, находятся протозернышки этой идентичности, и кажется, что нужно вот поливать их, ухаживать, чтобы вот там что-то проросло. Выросла и так далее. Если
а зачем?
Не делать,
зачем это?
Ну, видимо, для какой-то для определенности.
Ну, определенность что? Можно по-другому снискать, не обязательно.
Ну, можно по-другому, но нет же такого. Нигде не прописано, что путем самоутверждения.
Почему люди выбирают именно такой способ?
Ну, он простой, что.
Разве? Не кажется, что это просто.
Да нет.
Кажется, что люди лезут из кожи вон ради этого.
Так в том-то и дело. Не, они, может быть, лезут из кожи вон, но в плане он доступный, простой не в смысле в реализации, а скорее простой.
А, дешевый в смысле?
Да, просто он в культуре самый наблюдаемый. Люди видят, что другие так делают. И мимесис включается, и в этом смысле он простой. А, ну, так.
О, у меня родился.
Нужно подавлять другого, чтобы самому прорыть себе местечко.
У меня родилось двойное понимание слова «простой». Смотри, что получается. Этот способ действительно простой, но в результате этого способа возникает простой. То есть простаивает человек, вместо того, чтобы заниматься...
Икра слов, наше любимое.
Вместо того, чтобы заниматься чем-то содержательным, ну, изготавливать какой-то продукт, добиваться признания.
Так они, может, тоже изготавливают продукт.
А по моей версии, человек, который самоутверждается, он либо не изготавливает продукт, либо изготавливает, но этот продукт не того качества.
Мы же можем представить режиссера, который самоутверждается за счет актеров.
С точки зрения теории театра, режиссер, который самоутверждается за счет актеров, не создаст достойного спектакля.
Ну, достойного не создаст, но он какой-то же создаст, например.
Следующая остановка Тайнинская. Осторожно, двери закрываются.
Но он же может этот спектакль поставить в Волгоградском театре, и в принципе из-за того, что, допустим, не на что будут ходить, люди будут ходить.
Что если бы он не самоутверждался, он бы свою задачу решил гораздо лучше, гораздо эффективнее.
Решил бы, но мы же не будем перфекционистами.
Нет, я не хочу перевоспитать тех, кто самоутверждается, я просто хочу понять логику. У меня есть предположение, что они какой-то очень особой ценностью руководствуются, что в этой системе ценностей творчество и производство вообще не на первом месте.
Ну да, знаешь.
А вот что тогда?
Ну, может быть, власть.
А, давай, знаешь, что, как поставим вопрос? Уберем пока само и зададим вопрос, почему люди вообще что-либо утверждают?
Ну,
и тогда поймем, почему они себя утверждают.
Ну, порядок какой-то истинный навести, который, как им кажется, истинный.
Утвердить порядок.
Да.
Как что значит утвердить порядок?
Ну, это значит сделать разметку реальности. Что хорошо, что плохо. Что в данной локации, в пространстве уместно, что неуместно. Как нужно разговаривать, как не нужно разговаривать и так далее. И так по всей системе мироустройства.
Там, где порядка недостаточно.
Ну, его, может быть, не то, что недостаточно.
Или он не того качества.
Да, но человек смотрит, а я хочу иначе.
Тогда мы возвращаемся к твоей гипотезе, которую ты
Например,
изучала.
Новый режиссер приходит в театр, на него был другой режиссер, он там установил какой-то порядок. А он пришел и говорит, нет, мы все отменяем, мы делаем иначе.
Значит, тогда, если возвращаться к твоей идее, самоутверждение возможно в двух случаях. Либо там, где себя еще нет, либо уже нет.
Да.
Либо там, где есть, но нужна перезагрузка.
Да.
Значит, тогда получается, это к сегодняшнему семинару, который я утром приводил, консерватор не будет заниматься самоутверждением, скорее всего. Ну, потому что консерватор – это человек, который живет в устойчивой реальности, и он ей доволен. Эта реальность уже существует, ее не надо создавать с нуля.
Но у него другая задача, ему наоборот надо сохранить
порядок. А тогда самоутверждение противоположно самосохранению.
Ну да.
Тогда получается самоутверждение – это добродетель революционера. Ну, в принципе, это подтверждается.
Подводится.
Если мы посмотрим историю, какие-нибудь Ленин, Троцкий, Сталин.
Да, даже если из поэтов Маяковский.
Да, ну вообще все революционеры, они занимались постоянно самоутверждением, и их как раз очень сильно беспокоило, что их забудут, что их не поймут.
Да, да.
Следующая остановка тоже. Перловская.
Тоже.
Осторожно, двери закрываются.
Индивидуалистическая парадигма веет.
В смысле, объявление в метро?
Это тоже, да. Она самоутверждается.
Это понятно, что самоутверждение это явно из индивидуалистической парадигмы, потому что только в индивидуалистической парадигме я и самость имеют высокий статус. Как бы даже и говорить не приходится. Но дело в том, что даже не все индивидуалисты занимаются самоутверждением. Самоутверждение, к счастью, это ведь не частое явление. Вот мы едем, например, сейчас в вагоне электрички. Никто, кроме нас, не самоутверждается здесь. Ну, вот то, что мы делаем, это же форма самоутверждения?
Или нет? Я не знаю. Но у меня нет задачи самоутверждаться через подкаст.
А какая у тебя задача?
Ну, например, сейчас, чтобы не заснуть, просто общаться с тобой.
Ты хочешь утвердить себя бодрствующую?
А, ну блин, если в таком... Ну опять же... Ну тогда я не знаю, так про любое можно сказать действие.
Ну, например, когда ты ешь, ты не самоутверждаешься. Ты ешь, чтобы получить удовольствие от еды или чтобы прекратился голод. А, утвердить,
ну, типа,
себя
утвердить
сытого.
Себя сытого это не подходит?
А, я знаю тогда точно, что не подходит. Это гедонизм. Гедонизм не подходит под самоутверждение.
Почему?
Потому что в гедонизме самозабвение наступает. Когда человек получает удовольствие, он не помнит себя.
Так, а сам утвердить себя в качестве гедониста, нет?
Это другое. Утвердить себя в качестве гедониста – это другая задача. Но когда ты получаешь удовольствие от хорошей еды, ты не утверждаешь себя в качестве гедониста.
Ну, это вообще, наверное, тогда про потребителя можно сказать, что он себя не утверждает. Например, если мы смотрим театр, мы же себя не утверждаем как зрители. Или...
Ты знаешь, я допускаю, что это возможно, если я, например, сижу
и оцениваю,
и одновременно вижу себя со стороны и думаю, какой я молодец. У меня, знаешь, где такое было?
Я,
наверное,
типа,
рассказывал. На концертах симфонической музыки, да. Когда я слушаю, ну, потому что я небольшой меломан, мне немножко скучновато было. И я больше думал. Ничего себе.
Лось.
Вот это ты лось.
Я лось. Мне малым мало спалось. Я лось. Что я такой лось, я сижу среди элиты, понимаешь, я слушаю Вивальди. Мне это так не понравилось, я выхожу с концерта с поднятой самооценкой. Думаю, зачем мне такие проблемы, конечно. Ну, я думаю, мы уже, наверное, объясняли, чем плоха самооценка высокая.
Не, не надо, сейчас это... Пусть те, кто
ищите
хотят
там,
послушать,
ребята, там
предыдущие
150 подкастов, там поищите, где-то должен быть ответ на этот сакраментальный вопрос. Но в целом, конечно, если бы я получал удовольствие, наверное, так, чем больше удовольствия ты получаешь, тем меньше ты самоутверждаешься в этот момент. Потому что удовольствие, оно же человека поглощает.
Смотри, я получаю удовольствие от записи подкастов там. Я забываю себя в процессе нашей коммуникации.
Да.
Но я же не утверждаю себя в качестве подкастера.
Я и говорю, это противоположность тогда получается. А вот, любовь. Мы же с тобой сейчас же эксперты
любовь,
по любви.
Любовь.
Согласно Гегелю и Соловьеву, что такое любовь? Это стирание границы между собой и внешним миром. Соответственно, самоутверждение уже не получится. Да и задачи такой не будет, потому что нет себя в этот момент. Уже нет себя, потому что ты уже являешься, по сути, частью какой-то другой системы. Ты можешь заниматься утверждением этой системы, но это не будет уже самоутверждение. Потому что ты можешь, конечно, как Людовик XIV сказать,
тогда,
государство
кстати,
это я,
отсюда,
но это уже крайность.
Отсюда вытекает другая идея самоутверждения. Почему или зачем?
Протечка, ребята, у нас в вагоне электрички протечка, идея вытекает. Надо позвать машиниста.
Надо позвать Лося. Другая идея, зачем люди самоутверждаются, они, ну точнее не зачем, скорее почему, они находятся в отчуждении.
Расшифруй, как это связано?
Ну если мы с тобой, предыдущая наша версия была построена на том, что тот, кто находится в самозабвении, растворен с чем-то смешан, тот, соответственно, и не самоутверждается.
Ну, это я понял.
А если человек отчужден, то ему нужно самоутверждаться, потому что он отделен.
Он хочет оставаться отделен, что ли? Почему он, наоборот, не приложит усилий?
Ну, потому что
соединиться
он мыслит
с тем, от чего он отделен.
Ну, потому что он, видимо, не допускает идеи, что он может соединиться. А раз он не может соединиться, то ему надо утвердиться хоть в каком-то качестве, да, чтобы быть как бы отдельно при этом, получается. Ну, потому что в симбиоз вступить не может, а без симбиоза он не, ну, непонятно, что из себя представляет.
И поэтому... Кто в симбиоз вступить не может, тому лекарство не поможет.
Да, партийные лозунги пошли.
Уважаемые пассажиры, напоминаем вам, железная дорога.
И он, ну, он один.
Опасно, Вадим.
Юра, пошли на путях играть.
Не, мы не сможем, мы внутри поезда.
А, мы уже, мы играем на путях. Мы же в поезде на путях.
И мы играем, потому что вся жизнь игра. Мы нарушили запрет.
Мы хакнули эту систему. О, ура. Так вот.
Ну?
Ну?
Чё ты? Какую мысль?
Ну.
Какую мысль ты не закончила?
Да не, я закончила про отчуждение. Но это скорее больше может быть причина. А вот насчет того, что осознанно они или отделяются, или неосознанно и так далее, и здесь я не знаю, как проверить.
Вот смотри, если я правильно понял твою идею, задача самоутверждения – это, в отличие от самозабвения и от любви, сохранить границу,
ну, да, да,
между собой и внешним миром. А вопрос – почему надо утверждать себя, а не внешний мир? В принципе, если укрепление границы происходит путем укрепления одного из двух элементов, почему не внешний мир, а себя?
Не, внешний мир, ну вот это вот утверждать внешний мир, это очень сложно как
ну,
раз.
Ну а что в этом сложного?
Ну,
почему это
он
сложнее, чем себя?
Ну потому что он не подконтролен, а себя, ты, твое тело тебе более-менее подконтрольно, ты можешь им управлять и так далее, ты можешь управлять своим сознанием, ну более-менее.
А как это связано с утверждением? Утверждение — это же просто некое закрепление. Я могу, например,
ну,
сказать.
Но тебе же проще закрепить свои привычки, например, режим питания в течение дня, когда у тебя во сколько завтрак, обед и ужин, чем, например, вспомни, как у нас в Крыму бывает происходит.
Ростокина.
Или даже в каких-то мини-группах, когда вот ты рассказывал в Дагестане, Саша Горьков все пытался, чтобы вы там позавтракали в 2 часа, там, или во сколько? В час.
Пообедали.
Пообедали, потому что он в 6 встал, а вы все встали в 12, и как бы вам пообедать это в 4 часа вечера,
да.
А он уже все там скрюченный ходит. И что, он хочет сказать, он утвердил порядок, чтобы все пообедали в 2, да фиг там.
Да, логично.
Все такие скажут, ну да, 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 мы позавтракаем, пообедаем в 2, и в итоге все равно сделают по-своему.
Или как сегодня мы обсуждали, является ли идея результата работы топосом для работника и работодателя? Получается, что если эту логику применить, то для работника результат труда — это что-то внешнее, и он его не может утвердить. Поэтому он скорее будет дистанцироваться от него. Я сослался на теорию отчуждения Маркса. Мне знаешь, что сказали? Ну, конечно. Теория отчуждения Маркса — это хорошо. Но ведь с тех пор кое-что изменилось.
Ну да, люди.
Я думаю,
люди,
ребята,
думают,
ничего не изменилось.
Да, если прошло 50, 70, 100 лет, 150, 200, то нет, другие механизмы. Но детали, может быть, но в сущности. Что-то у меня есть подозрение, что это будет мега громкий, дикий подкаст, который невозможно будет слушать.
Проверим. А я думаю, будет очень тихий, ласковый подкаст, который будет бальзам на уши нашим слушателям.
Ладно.
Они будут его перед сном включать, чтобы заснуть лучше.
Не, боюсь, что у них не получится.
Включать не получится, получится.
Заснуть.
Заснуть. Если хорошенько устать, то очень даже получится. Вот. Но тогда, стремясь к утверждению себя, человек, по сути, ослабляет себя.
Ну, объективно, да.
Объективно, конечно.
Субъективно он так не думает.
Ну, понятно, почему так происходит. Почему?
Ну, потому что он...
Ростокина. Следующая остановка. Яуза.
Это что ж такое? Потому что он... он очень узко мыслит в этот момент. То есть он мыслит там буквально своими какими-то паттернами, ожиданиями, страхами. И он не видит, а что происходит в реальности, картину. Ну, не то, что там объективно хотя бы, а просто...
Следующая остановка.
Со стороны.
Яуза. Осторожно. Дверь закрывается.
Ну, например, будучи занят самоутверждением, он не замечает того, что происходит во внешнем мире, что могло бы ему помочь,
ну,
в его делах.
Вот, да. Часто на конференциях видно людей, которые самоутверждаются. Они не интересуются другими. Вот мы только что наблюдали такого человека, который пришел ко времени своего доклада и уехал сразу после того, как прочитал доклад, в буквальном смысле прочитал с листка, максимально тихо. Ну и видно, что он не особо заинтересован в других, и другие
да.
не особо в нем начинают им интересоваться, потому что это же ощущается, что человек, например, показывает то, какой я умный. Особенно.
Но еще надо же помнить про мимесис волшебный. Если
да.
ты начинаешь самоутверждаться, другие волей-неволей тоже начинают
да,
самоутверждаться.
Еще, да.
И поэтому что мы имеем? Мы имеем двух самоутверждающихся, или трех, или десять, или сто самоутверждающихся людей. А когда ты самоутверждаешься, то ты же не можешь сотрудничать.
Угу.
То есть ты получаешься один в поле воин. Представляешь, армия, где каждый воин самоутверждается. В театре, например, это очень сильно не любят.
Актеры...
Знаешь, как это называется? Есть даже термин такой.
Ты говорил, я забыла.
Одеяльщик. Потому что тянет на себя одеяло.
На
себя.
Ну,
и таких очень не любят.
Тоже не любят. Начинает выкрикивать или что-то, ну, идет какое-то действие совместное, а человек не понимает, что за процесс перед ним, что какая-то деятельность разворачивается. Ему хочется вот, чтобы его выслушали, такого умного. Вот тоже вчера на конференции была такая слушательница, которая очень странные вещи, ну, на своей какой-то волне, не включается. Видно, что она не слышит других. Вот. И отсюда, кстати, часто вот этот эффект в отношениях между людьми в дружбе или в романтически, когда говорят, да я ему говорю, он меня как будто не слышит. И еще что-то. Ну, там может быть не только дело в самоутверждении, но в том числе может быть и так.
Да. Ну, вообще, пока вот все-таки кажется, что, наверное, есть виды деятельности, где это терпимо. Некоторые, вот, может быть, можно над этим
порассуждать. Художники какие-нибудь.
Ну, художник же все равно не собой занят. Художник же занят, все равно отчужденным продуктом. А вот есть ли виды деятельности, где именно собой? Ну, я думаю, типа балерина, например. Вот она занимается собой, когда она танцует.
Не, ну она же, это же тоже искусство. Я думаю, там, где искусство,
да.
там нет.
Но просто в случае балерины свое тело, или даже актера, свое тело, своя психика это, по сути, есть предмет работы.
Ну, в этом смысле.
Но, опять же, актер утверждает не себя, актер утверждает своего героя.
Кстати, если...
Я тоже так подумал.
Вот, ребята, только вас-то нам и не хватало.
Если почитать мемуары Плисецкой, я вот пробовала ее, начинала читать, я не смогла, потому что она о себе, все о себе. А вот какая я была маленькая такая, а вот такой у меня был дядя, но он мне говорил то, а такая...
Но это все-таки хоть не самое дяде утверждение.
Не, ну там про дядю 5 строчек, а про себя... я такая, а я осякая, а мне это сказали, а ее... Ну, в общем, я, она прям вот эгоцентрична максимально, насколько возможно. И я что-то читаю, ну, страниц 15, и все, и не выдержала. Ну, не могу уже, много я слишком, и другие даже вроде про дядю рассказывают, а все равно... Вот посмотрите, какая у меня семья.
А знаешь, в чем лайфхак? Дело в том, что в слове дядя два слова я. То есть под словом дядя два я подразумеваются.
Вот, и я такая думаю, ладно, женщина, я не готова. Пока.
Ну да. Ну вот пока такая у меня мысль. Танцоры, балерины. Все-таки наиболее склонны к самоутверждению. Да, певцы. Но у певца хотя бы все-таки есть еще речь, текст, который на себя перетягивает внимание, как у актера есть текст.
Следующая остановка Москва 3.
Если это, конечно, не пантомима. Вот я думаю, пантомима и танец наиболее к самоутверждению близки. Потому что, по сути, ты же не создаешь ничего отдельного от своего тела в этих видах искусств. А уже музыка, живопись и литература, тем более, и театр в разной степени, но они предполагают все-таки отвлекание от
текст
себя.
Текст есть посредник, если есть какой-то между тобой и вот тем, чем ты занимаешься. Ну, не тело, не твое что-то, а извне что-то.
Это овеществленная форма. Да, это овеществленная форма все-таки требует к себе внимания. Ну, как Станиславский говорит, если актер на сцене забудет о своей роли, он упадет в оркестровую яму. Андрей Иванович любит приводить пример, когда там актрисе нужно было играть влюбленную, она реально влюбилась. И она решила, что она играть не будет, а просто свою влюбленность покажет на сцене. И это была самая неудачная ее роль. Потому что ей сказали, что это такое было? Нам игра нужна.
Это неправдоподобно.
Нет, это может и правдоподобно, нам нужна игра. Это как, знаешь, это байка про поросенка. Когда там скоморох на ярмарке искусственно подражал писку поросенка. А крестьянин позавидовал и решил его обыграть. Он взял живого поросенка, спрятал под одежду и стал его там щипать. Поросенок начал визжать, и все сказали, да ну, не похоже.
Класс.
Ну, типа, в изображении лучше.
Да.
Ну, то есть, может быть, реально, если с себя акцент переместить на что-то еще, на какое-то событие, на какой-то артефакт, на внешний предмет, может быть, эффект самоутверждения даже будет больше. То есть ты утвердишь себя через вот это другое или через другого.
Но видишь, здесь другая проблема, что человек как раз не видит возможность.
Да.
Он думает, что если я 50 раз не скажу, какой я умный, эрудированный, то никто не поймет этого. Через вот эти как раз намеки.
Ну, кстати, вот мы Табакова часто вспоминаем. Ты же замечала эту его манеру, что о чем бы его ни спрашивали, он переводил беседу на своих учеников.
Да,
он говорил, да я что, вот Сережка Безруков, вот Володька Машков. По сути, это же тоже форма самоутверждения, только очень хитрая и косвенная.
Да,
потому что, говоря, какие великие у него ученики, он же говорит, какой он великий педагог. Хотя он это прямо не говорит, но это же подразумевается. Так что, может быть, надо изыскивать какие-то более хитрые дипломатичные формы самоутверждения, как более эффективные.
Но опять же, если стоит задача такая, я просто не очень понимаю.
Человек, который, Москва. Понимаешь, здесь Ярославский вокзал.
Да что ж такое?
Осторожно.
Ярославский вокзал.
Человек, просто здесь видишь некоторый, как это, парадокс. Человек, который умеет говорить о другом и выходить на другое, ему не нужно уже это самоутверждение.
Да, в том-то и парадокс.
Он не будет себе ставить задачу, да. Ой, самоутверждусь, я за счет своего ученика, да. И так далее. Ну,
но
он просто
так,
делает, херачит свое дело.
Когда то как раз эффект-то и наступает.
Ну, да.
А когда задача есть, то получается плоховато.
Угу.
И все так смотрят немножко иронически
и
на
думают,
тебя.
Ну да.
Опять завел шарманку.
Да, зачем тебе это нужно? Ну, я даже не знаю, как вот, например, если у человека реально зуд, то есть он реально...
Это мы просто с тобой были на природе,
да,
нас покусали какие-то насекомые.
Осы, вот, но просто...
Не, если бы нас покусали осы, мы бы не чесались, у нас бы болело все.
Человек, допустим, испытывает, да, некоторое раздражение по поводу того, что его,
вот оно, на коже у меня.
Его недостаточно оценивают.
Меня недостаточно ценят, видишь, у меня сыпь высыпала.
Да, блин. Его недостаточно любят, им, как ему кажется, да, им недостаточно признают и так далее. И у него, конечно, возникает мысль, нужно как-то себя активно пиарить, особенно сейчас,
да.
Когда век саморекламы и самопродвижения, мне нужно, значит, выстроить свой личный бренд и его всем втюхивать, и тогда меня примут. Вот. Но как подсказать человеку, что ну не нужно этого делать, ну ты, конечно, можешь.
В связи с обострением криминогенной обстановки и угрозой террористических актов.
Ой, опасно.
Проводятся мероприятия по обеспечению вашей безопасности, видеонаблюдение, осмотр сотрудниками железной дороги.
А вот за что я люблю объявления в электричках, никакого самоутверждения нету.
Администрация железной дороги
исключительно о внешнем мире.
Надеемся на ваше.
Правда, этот внешний мир гиперопасный, но ничего. Иначе
но это все
бы
равно
не было,
поинтереснее.
Не было потребности в объявлении.
Опасный мир лучше, чем безопасный я.
Да. Не будут же они, как помнишь, Чубатков шутил про новости в Канаде, что
бобры перешли дорогу.
Не-не-не, на 62 часа остановили поезд, чтобы бобры перешли мост к своим там чему-то там, плотинам.
А у нас сегодня была женщина из Белоруссии на конференции, она за обедом говорила, вот, во всех странах новости как новости, а у нас в Белоруссии новости такие, в Минске видели двух лосей, или это был один и тот же, неизвестно. Но все равно два лося, ребята, это интересно.
Это была станция лось, на самом деле, она просто не знает.
Но это не в Минске, хотя уже ни в чем нельзя быть уверенным. Мир так интересен.
О, нам Наташа может сказать. Есть в Минске станция лоси?
Нет, станции нет, там есть лось. Только один он или два, вот это пока не выяснили. Короче, друзья, ну что вам пожелать? Не будем уж мы отговаривать вас от самоутверждения. Вы самоутверждаете, но вы делаете это как-нибудь так изящно, изобретательно.
Придумайте что-нибудь.
Через творчество
новенькое.
Вы сотворите продукты. Мы будем потреблять ваши продукты. Мы закроем глазки на то, что вы самоутверждаетесь. Мы вас простим. Было бы за что. Приносите пользу, и ваше самоутверждение не будет вам поставлено в вину. Вас простят на страшном суде за него. Мы простим.
Так, сейчас начинается.
Самоутверждение.
Да, да.